Итак, мы продолжаем наши катехизические занятия по теме церковного образа жизни. Если человек чем-то серьезно занимается в своей жизни, то это является гарантией его жизнеспособности. Будь то профессия или домашнее устройство, воспитание детей, поиск работы, образование семьи и так далее, и тому подобное. Тем более, спасение своей души. И всякое серьезное отношение к предмету, оно выражается в том, что человек, учась, начинает искать ответа на вопросы, столкнувшись с которыми он сам не может разрешить ситуацию. Поэтому он начинает задавать вопросы, спрашивать, искать ответа. В этом смысле святые отцы говорят, что без руководителя невозможно спастись. Действительно, любой учебный процесс предполагает наставника, учителя, руководителя. Естественно, есть кому задавать вопросы и получать ответы. В данном случае, когда мы живем своей жизнью и начинаем строить свою жизнь, как я сказал, решать вопросы, то у нас возникают ситуации, на которые мы не можем получить ответ сами. Ну и тут возникает интересная ситуация. Мы как бы, будучи людьми верующими и понимая, что мы чем-то серьезно занимаемся, как взрослые люди, вдруг в один прекрасный момент считаем, что нам не нужно наставника, что нам не обязательно задавать вопросы, что нам, в принципе, и Бог нужен постольку-поскольку. Поясню, что я хочу сказать. Когда человек, еще раз говорю, серьезно подходит к какой-то проблеме, например, чего-то хочет достичь серьезно, он начинает выспрашивать. Вот он идет по пути домой, заблудился в лесу. Какая его первая реакция на людей, которых он встретил в лесу? Он начинает их тщательно выспрашивать. Потому что если он не задастся вопросом, начать задавать вопросы и выяснять дорогу, то он просто погибнет в лесу. Вот приблизительно в таком же состоянии находимся мы, живя в лесу, среди людей, деревьев, домов, ситуаций. И знаем, что у нас есть определенный путь, который ведет нас, как мы желаем, к некому счастью, к цели нашей жизни. Но что интересно происходит? Почему мы не задаем вопросы, которые действительно должны нас волновать? Предметные вопросы по достижению цели. Скорее всего, или мы эту цель не видим, или идем не к той цели, или идем не той дорогой. И у нас возникают соответствующие вопросы. Которые нам удобны, которые адресованы совсем не к Богу и не к наставникам, а к тем учителям, которых мы сами выбираем, как говорит Библия, по своим страстям и похотям. Что я еще хочу пояснить более приближенно? Мне часто приходится говорить, вот начинайте изучать вопрос молитвы. Вопрос чтения Евангелия. Изучайте Священное Писание, читайтесь, вчитывайтесь в него. Вопрос исповеди, очень важный вопрос. Поста, тем более вопрос причастия. Ну, особо-то вопросов я и не слышу от людей. Всем все ясно. Но ведь, если подойти серьезно к каждой теме, которую я назвал, это настолько глубокая тема, что ее нельзя сравнить там, с поиском работы, даже устройством семьи. Потому что если не устроены наши отношения с Богом, с самим собой, с близким, то о какой семье мы можем говорить? Священное Писание говорит, как ты говоришь, что ты любишь Бога, а ближнего ненавидишь? Как ты можешь любить того, кого ты не видишь, когда ненавидишь того, кого ты видишь рядом с собой? Какая же любовь к Богу? И отношение к Богу в этом смысле, оно равно пропорционально нашему отношению к ближнему. Потому что всякий человек – это образ Божий. И увидеть образ Божий в человеке – это значит увидеть его в себе. Как интересно. Мы вот смотрим по сторонам, пытаемся найти, что в человеке, а что нас удовлетворяет, что нам более приятно. Ну, то, что вот у нас есть. А что у нас есть? Ну, на самом деле, оказывается, одни грехи, над которыми мы даже не хотим, так сказать, от которых избавляться не хотим. Ну, или постольку, поскольку избавляемся. А что такое грех? Грех – это то, что нам вредит. То, что закрывает истинный образ Божий в человеке. Так вот, расчищать эту икону, этот образ, почему-то мы не хотим, ленимся, даже не удосужимся потрудиться над этим. Если человек ничего не делает, у него вопросов не возникает. Если он не учится, ему все как бы понятно, что он знает все. Как только он коснулся какой-то темы серьезной, он понимает, что он попал в этот безбрежный океан знаний. Поэтому, если у нас не возникает вопросов, то значит мы серьезно не подходим к нашей духовной жизни. Она постольку, поскольку она висит в воздухе, вот как бы мы этого не хотели, как бы мы себя не успокаивали. Вот сегодня я разговаривал с женщиной, которая пришла в наш центр реабилитации для того, чтобы в нем работать. Вот так вот, вот так вот, просто пришла по поводу работы в вашем центре реабилитации. Так, ни много ни мало. Представьте мое состояние, да? Я, конечно, сказал, что у нас как бы не коммерческая структура, у нас тут не платина. Говорит, да нет, я все равно, я вот. Но она такой профессиональный психолог с высшим образованием. Потом она закончила православные курсы психологии. Вот она. Да, есть у нее такой интересный взгляд, видение вещей. Вот, и мы, как раз сидела женщина, я говорю, заходите, посидите. Женщина сказала свою проблему, я говорю, ну, ответьте, говорю, на вопрос, пообщайтесь с ней. Ну, она так пообщалась, поговорила с ней. Но когда мы коснулись вопроса православной психологии, то я сказал, что без богословия, психологии не существует. Потому что психос, душа, вопрос души всегда решался в церкви, а не в области каких-то общественных институтов. И вообще изобретение в советское время психологии, это, оно имеет свою историю. Это был некий заменитель духовничества. Если церкви были закрыты, значит, вопросом души занимались специалисты. Ну, что из этого получалось, мы можем видеть. Идеалами были некое светлое будущее. Кодексом строителя коммунизма была, так сказать, попытка сделать кальку с 10 заповедей Божьих, за исключением первых там заповедей, которые говорили о Боге. То есть психология повисает в воздухе, без христианства, без церкви, без Бога. Ну вот, общаясь вместе на тему, ну, такой вот нашей работы в центре реабилитации, общения с людьми, говоря о том, что если вот протестировать каждого из нас, находящегося здесь в комнате, то можно увидеть, что непосредственно вопросами психологии мы не занимаемся. Я предложил ей, допустим, назвать мне четвертую заповедь, там, девятую. Но она говорит, ну, я так не могу сказать сразу, но, в принципе, я знаю. Да. Ну, все, так сказать, ну, что дальше спрашивать. Поговорили. Потом, когда женщина ушла, мы остались и начали разговаривать о опыте ее работы. Да, она такой серьезный человек, очень искренне ответственный. Она говорит, да, вот я работала года два в области православной психологии, помогала людям, работала с наркозависимыми, там, с сектантами, с людьми, у которых проблемы в семье. И вот, в частности, мы касались вопроса исповеди. Я как-то вот разговаривали об этом, я все-таки пыталась человека вот к этой теме приобщить, разобраться в том, что не получается. Ну, хотелось спросить, позвольте, если вы не знаете заповеди Божьей, то о каком вопросе исповеди можете идти речь? Нет, ну я знаю заповедь, я могу рассказать. Дело в том, что заповеди выстроены в определенном порядке, как мы знаем, да? С чего они начинают, чем заканчиваются. Как вы можете вести разговор о внутренней природе человека, как она устроена, если вы не знаете устройство духовное тех законов, которые Господь предложил? С чего начинать, как продолжать беседу? То есть предмет, которым мы занимаемся, спасение нашей души, он предполагает вопросы. Если их нет, значит, мы не занимаемся. Ну, как еще можно сказать? Мы в прошлый раз с вами говорили о молитве. Мы говорили о начале утренних правил, где аннотации к молитвам записаны курсивом. Там, восстав от сна. Помните, да? Вы, придя домой, разобрали этот момент, посмотрели, заглянули в аннотацию. Вот кто заглянул? Поднимите руки. Да, 3 человека. Не 4. То есть, значит, вот так нам это нужно. Я сказал, что вот аннотации, записанные курсивом, это краткая школа молитвы, как бы ступени. И они приводят к результату вот нашего поиска вопроса молитвы, к сердечной молитве. Ведь иногда мы решаем вопрос как? Сразу начинаем с сердечной молитвы. Как наши советские буддисты начинают с медитации, которая должна начинаться в буддийском, там, в буддийской среде, в буддийском государстве после 50 лет. У нас начинается сразу. Вот так же и здесь. Мы решаем вопрос молитвы, а вот сколько мне читать Иисусовых молитв? 10 тысяч или 100 в день? А что такое сердечная молитва? Вот. Она круче, чем умная молитва или наоборот? То есть мы, как дети, увидели, что кто-то что-то делает в церкви, в храме. Кто-то читает Евангелие, кто-то говорит проповедь, кто-то лекции читает в богословском институте. Но как человек этот вопрос изучает, как он к этому подошел, нас не интересует. Я тоже так могу. Значит, детский сад. Я хожу в церковь. Ну и что дальше? Я уже знаю, мне нечего там задумываться о литургии, о чинопоследовании, о значении ее, о свойствах церкви, о устройстве церкви как духовного мира. Я уже здесь. И этого достаточно вам всем. Но такой подход сами он граничит просто, можно сказать, с неким таким... с неким несерьезным таким подходом к вопросу. Я пришел в церковь, я встал на молитву. Почему молитва слов говорит, немного подожди, пока все чувства не придут в тишину и мысли не оставят все земное. Подожди, ты подумай, ты предстоишь пред всевидящим Богом, всевидящим Богом. А нам до всевидящего, оказывается, так особо-то и никакого дела нет. Потому что мы все знаем. И мы уже наметили план действий на этот день. Хотя план, ну, существует, есть он. Вот. Но дело в том, с кем мы его будем делать. И вот нам предлагает Господь отрешиться от всего земного, от наших привязок, от которых мы страдаем, и послушать, что он нам скажет. Он предлагает отрешиться, даже говорит, я не говорю там, избавьтесь, если хотите, не избавляйтесь, но вы послушайте, вот начинается новый день. Вы воскресли. Ведь сон – это прообраз смерти. Человек, ложась спать каждый день, он умирает. Это прообраз смерти. Это успение некое такое. Мы действительно умираем. Мы можем не проснуться. Кто знает, что будет. И вот пробуждение – это воскресение. Мы воскресаем к новой жизни. А что мы в этой новой жизни? Вот воскреснем мы после смерти, да? Что мы об этой жизни знаем? Ничего. И вот кому человек обратится после воскресения по привычке своей, к Богу или к дьяволу, вот тот его поведет по дороге в вечность. Если мы встаем утром и обращаемся, так, что же мне сделать-то, или, ах, опять это, значит, да, вспомнил, сегодня мне надо ему в глаз дать, то есть, или то, что такое, тогда вот к кому обратились? А когда мы встали и говорим во имя Отца и Сына и Святаго Духа, тогда наша жизнь, она приобретает смысл. Мы идем к Богу со всеми своими проблемами, со всеми своими слабостями, грехами. Идем к Богу, и этот день проходит. Но, сознавая все это, что мы без Бога ничего, мы начинаем чувствовать вот эти силы, которые Господь нам дает. Ведь если мы не настроены на связь с Богом, молитва – это связь с Богом, то и вот те силы, которые он подает в этой связи, религии это связывать, мы их не получаем, не ощущаем, потому что мы не настроены на это. Как волна не настроена на частоту определенную, так и приемник не издает соответствующих звуков. Так вот, молитва – это обращение к Богу. Молитва – это разговор с Богом. Молитва нас сразу заставляет и обязывает, и дает возможность сразу вразумиться и понять, что мы, как мыслящее творение кого-то, обращаемся не просто так, куда-то. Мы же не сумасшедшие и не животные. Мы люди сознательные, существа сознания. Мы обращаемся к кому-то. И что интересно, икона – это вот по немощи нашей, она существует, как настройка на молитву. Потому что если поставить телевизор перед нами, будет соответствующая настройка. Или там смотреть в окно. Поэтому икона нам дана по нашей немощи. Так же, как и Библия дана нам по нашей немощи. Как Иоанн Златоуст, святитель, в начале толкования Евангелия на Матфея, говорит, что нам не было бы нужды иметь Священное Писание, если бы мы жили под водительством Святаго Духа, как это делали сыны Божии Ветхого Завета, Моисей, там, допустим, Авраам. Они были водимы Святым Духом и не противлялись ему. Помните, да? Кто из них противлялся? Иов вообще сказал, Бог дал, Бог взял. Попробуй из нас что-нибудь сказал. Ну, сюда быстро положи на место, там такое, а куда я? Вот. Авраам пошел за Богом, даже не спрашивая, куда. Лот говорил, идемте, не оборачиваемся. Ной, все смеялись над ним, сколько десятков лет, когда он строил корабль. Хохотали, говорили, безумец. Он делал этот ковчег спасения. Когда человек стал слабеть, и вера его стала пропадать, то появилось Священное Писание, как фиксация этого отношения к Богу. Так вот, молитва, она является обращением к тому, кто является причиной нашей жизни. Это причина нашей жизни. Без этого не было бы ничего. И поэтому, когда мы обращаем взор на иконы, то наш взгляд, он уходит дальше. Он уходит в перспективу обратную нашей порочной жизни. И поэтому иконография, она выполнена в форме обратной перспективы. Вот если мы смотрим вдаль или на живопись, то все уходит в точку. Если мы смотрим на икону, то все сходится на нас. То есть вся воля Божья по отношению к нам, она сводится на нас. То есть это обратная перспектива. Оттуда, из того мира, приходит и все замыкается на нас. Ну, вот возьмите икону Рублева, да? Вы понимаете, что такое обратная перспектива? Или нет? Посмотрите. Вот картина. Мы смотрим. Дорога, уходящая вдаль, скрывается за горизонтом. Здесь там деревья. Понятно, да? Все дороги, они вот сюда скрываются за горизонт, да? Вот это нормальное, так сказать, изображение. Обратная перспектива, когда мы становимся в центре всего. Вот она дорога, вот мы зрители. Вот мы стоим зрители, да? Все уходит туда. А это все идет к нам из того духовного мира. Понятно? И если мы будем смотреть на икону, выполненную в канонической иконографии, то мы это увидим, что все идет к нам. Обратная перспектива. Также, например, и в церковном пении, в звукоизображении, тоже интересные вещи. Если в светском музыкальном искусстве мы имеем такие понятия, как кульминация, вот накал, движение, страсти, вот кульминация, выброс, да? Такое понятие в музыке «золотая середина», 0,68 – это вот в этот момент происходит кульминация. Это классические законы развития музыкального произведения. Вот мы начинаем, там начало, там предикт, прелюдия, интерлюдия, потом развитие и финал. Вот он, да, всплеск, и мы потом постлюдия, впечатление происходит. То в церковном пении, в каноническом, нет этих кульминаций звуковых. Они, наоборот, уходят в обратную перспективу, и вся кульминация происходит в душе человека, внутри его. То есть вот что происходит, движение, и оно уходит там, внутрь. И вот этот всплеск эмоций, ах! А вот человек ощущает глубину своего внутреннего духовного мира. Ну вот если подходить с канонических таких позиций по отношению к звуку, там, к изображению, и молитва в этом смысле, она нас заставляет, если мы начнем этот вопрос изучать и серьезно к нему подходить, что наш разговор как общение, оно может нас ввести в особое состояние. Ведь мы говорили о том, что рай это не географическое только положение. Это духовное состояние, состояние общения с Богом. И вот молитва по рассуждению, по изучению этого вопроса, она может нас ввести в состояние рая, блаженства, что является предметом духовного труда монахов, стяжание умной молитвы, сердечной молитвы, исихии, видение нетварного света, божественных энергий. И к этому надо подходить не искусственно. Вот я этого добьюсь. Это строится на других началах, когда мы вдруг понимаем, что Бог это не некое существо техногенное, которое нам поможет осуществить наши какие-то желания в этом материальном мире. А Бог, Он предлагает нам возможности, превышающие наше понимание. Для чего? чтобы мы ощутили свой духовный мир, чтобы мы согласились с тем, что душа-то, она существует, она бессмертна, а не просто относились к ней вот так вот. И заставляли ее быть служанкой нашего тела. Иерархия вся вот переворачивается вот так вот вверх дном. Тело управляет душой, душа пытается что-то указывать духу, дух уходит, и получается бездуховное существо. То есть молитва вводит нас в состояние настоящего рая. И Господь таким образом предлагает нам приподняться над той суетой, в которой мы просто погрязли. И считаем, что дальше этого предела больше нету. И поэтому нам непонятно никаким образом сама церковь, сама литургия, само священное писание. Люди постоянно говорят, ну что там написано? Там же, наверное, ошибка. Или один говорит одно, другой говорит другой евангелист. Третий вообще об этом не говорит. Поэтому, когда мы спрашиваем, ну, допустим, у духовника, у наставника или у человека, искушенного опытом духовной жизни, и получаем ответ совершенно не тот, который мы ожидаем, нас это возмущает, приводит в замешательство или в недоумение. Это говорит о том, что мы не пытаемся выйти за пределы вот этой ограниченности. За нее, кстати, выходить не надо. Человек – существо ограниченное. Выйдя за эти пределы механически, можем погибнуть. Но Господь нам предлагает другой путь. Путь видения себя как духовного существа. Видение духовного мира, он существует. И делать это надо только с помощью Божией. Кто делает это без помощи Божией, называется магия. Это называется все что угодно. Там, экстрасенсорика, там, астрология. И как угодно, колдовство, эзотерика. Нельзя врываться в этот мир или входить в него с черного хода. И если мы не соприкасаемся с этим миром с помощью Божией, а Господь именно относительно возможности человека открывает ему, приоткрывает, он и должен ему приоткрывать, значит, человек, он это же не животное, у него все время возникают потребности прикоснуться к этому духовному миру, потому что он апеллирует таким понятием, как любовь, дружба, порядочность, добро. А если он не имеет вхождения с помощью Божией в этот духовный мир, то он имеет эти понятия совсем в другом качестве, как нам сейчас предлагает мир. Что такое любовь? Что такое дружба? Да? Что такое добро? Зачем ему делать добро, если он тебе делает зло? Все очень примитивно. Ну, с языческой точки зрения, это, может быть, имеет какой-то смысл. Смысл выживания в этой жизни. Потому что дальше аид, харон и не более того. А у нас вечная жизнь. Итак, молитва, она расширяет границы нашего естества. Тогда, когда мы действительно оставим все земное, и со вниманием сердечным, не торопясь, здесь торопиться не надо. Здесь написано, без поспешности, помните слова, да? Потому что мы, опять-таки, находимся в двух пересечениях, в двух состояниях. Состояние вечности и состояние временности. Если мы начнем торопиться, то действительно это будет смешно. При общении с Богом куда-то торопиться. Он держатель вечности и творец времени. Он человеку дает время, человек вдруг заявляет, а у меня нет времени. Господь спросит, извини меня, а куда ты его дел? Ты его украл, что ли? Нет, не могу, у меня сейчас нет времени, вот я поэтому вот это, в храм мне некуда ходить. На молитву, да, времени немножко не хватает, ну что могу. Ну а причащаться же надо готовиться. Вы что? Да, действительно получается парадокс. Но не из-за того, что мы такие глупые, а из-за того, что мы такие глупые. В том смысле, что не хотим эти вещи познавать, а задумываться об этом. И действительно надо доверять Священному Писанию и текстам, которые прописаны святыми отцами и церковью. Если без поспешности, значит, не надо торопиться. Хотя можно сказать, да, вот я буду читать там 20 минут, час и не успею. Давайте, всегда можно вопрос разобрать. Торопиться, не торопиться, значит, только можно в течение часа. Можно в течение 5 минут не торопиться. Да? Достаточно нормально, не торопясь прочесть молитвы. Другое дело, если мы количеством хотим взять, то это совершенно не нужно. Апостол Павел сказал, что лучше я 5 слов скажу умом, чем 1000 языком. В многословии не избежать греха. В молитве, говоря Богу слова молитвы, можно, конечно, говорить своими словами, никто не запрещает. Но мы читаем церковные молитвы, иногда молимся своими словами. Тут тоже, я думаю, не стоит особо задаваться вопросом, вот как мне понять эти слова, как в них вникнуть. Вникать, конечно, надо. Но, скорее всего, подойти следующим образом, что сами слова, сами тексты, это есть форма общения Бога с нами. Мы в этих словах молитвы узнаем от Бога о себе. О себе и о Боге. Ну, например, «Помилуй мя, Боже». Что значит «помилуй»? На это слово можно прочесть целую лекцию. Что значит «помилуй», не бей меня, что ли? Ну, вот если мы так воспринимаем все, то тогда Бог для нас это какой-то тиран. Представьте, ребенок говорит матери или отцу «помилуй меня». Со стороны, вот благочестивая семья, все, и вот он говорит «помилуй меня». Вот по-настоящему подойти, вот, ну, будем говорить, ну, к идеальному устройству семьи. Кстати, к чему и нас церковь призывает, чтобы мы стремились к этому понятию. Ребенок говорит «помилуй меня». А со стороны человек, который не имеет понятия о семье или какой-нибудь там имеет извращенное представление понятие о семье, он как расценит? Он просит только его не бить, потому что его там отец или мать тираны, они его истязают. А он в другом смысле говорит. И вот в каком смысле он говорит? Я предлагаю вам подумать на эту тему. А что значит «помилуй»? И действительно, первое впечатление – это что, так сказать, не наказывай меня. С одной стороны, это начало размышления, совершенно верно. Но вопрос, Господь кого-нибудь наказывает вообще?
Может, это утверждение?
Но это вот потом, вы подумайте. Я сейчас пока вам, так сказать, набрасываю, знаете, как... В аспирантуре там набрасывают некие такие материалы, проекты и направления, а уже можно будет размышлять. Вот если бы Господь наказывал...
Если бы наказывал, мы бы уже не жили.
Если бы Господь, если бы... Вот совершенно нет, это вот наши антропологические размышления о Боге, когда мы свои свойства... Страсти и качества, желания, намерения привязываем к Богу. Но мы, конечно, стараемся это сделать, потому что все-таки мы еще часто бываем язычниками. Почему язычники одних богов любили, а других ненавидели? Били их, или там требовали, трясли как грушу, потому что этот добрый Бог, этот злой. Да? Если бы наш Господь нас наказывал, то Он бы изменял бы к нам свое отношение. То он любит, то он наказывает, то к этому, так сказать, более снисходительного. К этому, да, кто-то его задобрил, да, все нормально, но ты подожди, а ты вообще что тут делаешь? А, Иван Иванович, проходите. Ну это же Иван Иванович, конечно. Смешно, да? Вот, написано, что Господь неизменяем. В нем нет ни тени перемен. Он не меняется. Интересно, да? Неизменяемость – это свойство Бога. К чему вот однажды мы с вами говорили, имеет смысл призваться нам, чтобы уподобляться Богу. Поэтому свойство Бога – постоянная любовь. Вот Он всегда любит, что бы мы ни делали. Когда мы погибаем, когда мы уходим от Него? Если до рождения Христа, до Его сошествия на землю, отношения с Богом были следующие. Вот человек исполняет заповеди Божии, Господь его благословляет. Нарушает заповеди Божии, он гибнет. Прям автоматом происходило. Помните, если кто читал Ветхий Завет, как только нарушил, погиб. И в этом смысле жена Иова, когда Иов страдал безмерно, от него Господь забрал и детей, и скот, и все имущество, и здоровье. Что она ему сказала? Похули Бога и умрешь. Вот одним из первых способов умереть, это надо было похулить Бога. Человек сразу умирал. Как интересно, да? Так вот, Господь неким образом как бы говорил, ну, опять я говорю, как бы говорил, хотя так и было. Будете исполнять заповеди Божьи. Это надо было говорить, потому что была другая ситуация. Все шли в ад. Будешь исполнять заповеди Божьи, будешь благоденствовать. Будешь нарушать, погибнешь. А как еще говорить людям, которые имели языческое мировоззрение, и чуть что, только Господь отвернется, сразу себе лить, изготавливать богов, там непонятно кого, разных статуэток, изваяний. Когда избранный народ выходил из Египта, они вазами везли этих башков, статуэток и разных изображений фетишей. Просто вазами. Помните, когда Моисей взошел на гору для того, чтобы получать заповеди Божии, возвращается, а они все пляшут вокруг золотого тельца. Они ждали, потом плюнули на все. Говорят, давайте себе сделаем Бога. Моисей пропал, загулял. Вот, собрали все золотые, все украшения и слили себе тельца и плясали перед ним. Так вот, Господь говорит, будете исполнять заповеди Божии. Выживете в этом мире, не будете, погибнете, даже не по отношению к нему. Он установил законы, как выживать, а надо было выживать. Поэтому смысл жизни иудеев, избранного народа, до Христа, был таков, научиться жить с Богом на земле, потому что больше ничего не было. Так вот, с приходом Христа на землю, с появлением христианства, Господь говорит, что бы ты ни делал, я буду с тобой. Я буду всегда тебя спасать, как бы ты ни грешил. Потому что апостол Павел говорит в этом смысле, если грех был как багряное, убелю как снег. Если были такие жуткие грехи, я все выправлю. Значит, как бы ты ни грешил, я буду с тобой. Но когда ты будешь уходить от меня, сам. Я тебе ничем не смогу помочь. Вот и все. Это жизнь христианина. И в этом смысле христианство даже нельзя назвать религией. Потому что религия – это восстановление связи с Богом. Скорее всего, это можно говорить о Ветхом Завете, когда шло восстановление утраченной связи в раю. Христос – это и есть сама связь. Мы осуществляем ее где? Таинстве причастия, как образ соединения человеческого и божественного. Так вот, христианство в этом смысле можно назвать новая жизнь во Христе, новая жизнь с Богом, уже жизнь. Почему и Господь говорит, что верующий на суд не приходит? Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Насколько широк диапазон этих слов? Итак, продолжаем вопрос молитвы. Ну вот, в частности, по 50-му псалму, «Помилуй меня, Боже, по велице и милости Твоей». И вдруг мы понимаем, что у Бога такая великая милость, по великой милости. То есть я настолько могу отпасть от Бога, помилуй меня, не дай мне уйти в это состояние, по великой милости Твоей. Потому что как бы ни был страшен грех, Господь нас возвращает. Насколько велика милость. Мы говорили, что человек может пасть вообще ниже там дьявола, как кричали распни его. Насколько велика милость. То есть с бездонной пропасти Господь может достать. И по множеству щедрот твоих. То есть неизмеримое море щедрот Господь предлагает. Как говорит заповедь Божия, не створите кумира, потому что Господь наказывает до третьего, четвертого рода человека. И дает благоволение до тысячи родов любящим Бога. Вот какие щедроты. Во сколько раз они превышают вот этот закон. Насколько благодать превышает этот закон. Очисти беззаконие мое.
А вот может человек кумира сотворить из заповедей?
Из закона, то есть?
Ну да. Соблюдая заповеди, не видя
может,
за ними
может,
Бога.
Может. Это тогда он входит в букву закона, как формалист, становится фарисеем фактически. Тогда выхолащивается его душа. Он начинает действительно делать такого идола, фетиш, кумир. Я веду так, чтобы все видели, что не дай Бог, что я не служу этому кумиру. Я настолько честен, настолько я не ворую. Об этом должны все знать. И действительно такое есть. Вот. А возьмем юродивых, которые специально делали вообще наоборот.
Это да, что вот такое? Наоборот. А наоборот да, вот. Можно, не соблюдая, в смысле...
А это вот есть некая такая, некий такой ответ на это фарисейство. На что мы притыкаемся? Мы притыкаемся на внешнее исполнение закона или на суть человека? Нам важно что? Вот в чем неразумие неких детей проступает? Что они думают, что их родители наказывают по своей злобе. Или вот что-то происходит с родителями, вот, а они не по злобе, они по любви. Иногда родители не умеют воспитывать, но они пытаются, ничего не получается. И получается очень неуклюже. Дети говорят, ах, вот вы там такие-сякие. Но не может родитель, как правило, относиться плохо. Это другая природа отношений. Если мать объяснит, почему она любит ребенка, это будет не любовь. Вот это другой уровень мышления, другой уровень жизни. Яко беззаконие мое, а знаю, говорим мы. О, как интересно, что мы узнаем в утренней молитве. Оказывается, я все знаю. А мы говорим, Господь меня наказывает. Господь сказал, как надо жить и что не надо делать. А я не знал. Ну, ты не знал, да? Как обычно говорят, и ты не знал, да? Ой, ты не знал, да? А, не знал, да? Мы знаем, о чем идет речь. И вот, и говорит, что ж ты прикидываешься это? Все ты прекрасно знал. Так же и здесь. Господь не давал невозможных заповедей. Ну, как говорят, вот для язычника, там, исполняя 5 заповедей, для христианина 10 заповедей. Если мы христиане, нам дан этот деколог как избранному народу. Каин, убив Авеля. Интересный момент. Вот по отношению к декологу. К избранному народу. Ведь 10 заповедей были даны кому? Именно избранному народу, которого он вывел из Египта. А Каин, убив Авеля, он знал, как служить Богу. Фактически, да? Он знал, как служить Богу. Почему? Из чего это следует? Из того, что они совершали жертвы. Они знали, как совершать жертвы. Они знали, как совершать богослужение. И Авель, и Каин. Просто у одного жертва шла к Богу, дым от жертвы, а у другого не шел. И тот разозлился. И он убивает. А думать, он не знал, что нельзя убивать? Поэтому он убежал. Он испугался. И когда я спросил Господь, где твой брат? Сказал, что я слуга? Он начал врать. Один грех потянул другой. Мы все прекрасно знаем. И не надо говорить, что первая заповедь, она нас не очень интересует. Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов. Я служу только Богу, я верю только в Господа. Если Господь поставил его главу угла, он точно знает, что у нас есть другие боги. Просто мы их не можем определить. Мы прекрасно вдруг в какой-то момент ощущаем, вокруг чего мы строим свою жизнь. Что нас тянет больше всего. И что мы не, и от чем мы не сможем отказаться в тот или иной момент. Я не говорю по жизни как такое. Поэтому Господь сказал, да не будет, Он не сказал, не будет у тебя другого Бога. Сказал, я Господь Бог твой. Не будет у тебя других богов. То есть, если бы он сказал одного Бога, было бы все ясно. Кому же, ну, там, антиподу. Я же не служу. А вот эти башки, это есть те кумиры, о которых он говорит, не твори их. Начинает перечислять то, что вверху, внизу, ниже. Потому что ты свою жизнь так построишь вокруг них, что будешь проклят. Детьми, родителями. Потому что по-настоящему семья на этом не строится. Когда мы служим не любви, вот этой вот, родственно-семейной, домашней, а другим богам. Взять блудного сына, который убежал. Мы знаем, что нас тянет из дома, что нас выгоняет из очага, на что мы зацикливаемся. Вот наша Евхаристия домашняя, вот наша церковь. Не прелюбодействуй. Вот человек говорит, а я так вот, есть духовный блуд. Когда, ходя в церковь, мы прислушаемся к разным течениям. Там нам сказали, надо вот, значит, начать серьезную борьбу там с паспортом или с ННН. И мы включаемся в эту борьбу, мы начинаем вообще все внимание обращать на это. Потом еще что-то появится, какой-то святой появится, какой-то блаженный появится, будут блажить, светить, и мы будем там находиться. А по сути-то мы знаем, что что-то не то происходит. Вот как человек совершил какой-то неблаговидный поступок, нет, чтобы покаяться, стыдно, он начинает себя как бы утешать, начинает забываться в этом. И творит еще больше беззаконий. Кто-то начинает запивать, кто-то начинает пускаться во все тяжкие, лишь бы забыть. Что забывать-то? Это уже появилось. Вот что появилось однажды в нашей природе, в истории, оно навечно запечатлено. Если достаточно сфотографировать, на компьютере будет висеть все время, в интернете сейчас, знаете, интересная вещь интернет. Но там что попало, все. Вот какой-то попался, и все. Даже с ошибкой. И все так оно будет. Кстати, нам интересная вещь показывает, насколько мы уже зафиксированы. А мы там боимся, там это не бери, кто за нами будет следить, нас узнают, там чипы, там эти чопы, еще что-то такое. Вот луковицы какие-то, помидоры. Вот, да все уже известно. Все нормально. Вон в интернет загляни, узнай себе все, что хочешь. Нет, чтобы никто не... Да, пойди он на толкучку купи за 100 рублей диск, а там вся информация о всем мире. Что там можешь скрывать? И вот таким образом мы вообще во Вселенной зафиксированы, как личность. Но у нас есть уникальная возможность, что нас никто не узнал. Это исповедь. Господь стирает все грехи. Поэтому надо бежать скорее на исповедь. Бежать, бегом. Господи, я же... Как вот мой приятель рассказывал, вот, но не буду говорить, достаточно такой известный человек, он священник, и как-то вот я ему говорю, ну мы с ним друзьям, как ты это мог сделать? Ты вообще понимаешь, что ты сделал? Это не я был. Я говорю, как не ты? А я, говорит, покаялся. А вот так вот. А на мне нет ничего греха, это не я был. Все. Вот в этом смысле, забегая вперед по вопросу исповеди, я просто скажу и закончу вопрос молитвы. Исповедь чем уникальна? Это то таинство, которое реально меняет человеческую жизнь. Просто чтобы вы немножко так встрепенулись от этого таинства, и потом, когда дальше будем говорить, в следующий раз, имели это в виду. Я уже приводил этот пример, но кто не слышал, послушайте. Чем отличается божественное прощение от человеческого прощения? Вот Господь прощает, и человек прощает. Вот человек, допустим, сжег соседу дом, совершил преступление. Его ведут на суд. Ему грозит срок там. 3 года или там, не знаю сколько. И вот приводит суд, все, ну все уже, так сказать. Тюрьма по нем плачет. Давно просто развалил ему все поместье, и тот остался на улице. И вдруг говорят, невиновен. Ну, вот как-то вот получилось там, оправдан. Это счастье, великое счастье, да, человеку? Все, освободился. И там графу из паспорта или откуда, не знаю, там все стирает, он совершенно чистый. Говорит, ну все, все, прощен, иди гуляйся дальше. Это же великое счастье. Это уровень человеческого прощения. Потрясающий, да? Свобода Юрия Деточкина. Вот. Но это уровень человеческого прощения. А когда человек кается в грехе, исповедуется и говорит, имею намерение, твердое намерение грешить, я все понял. Господь говорит, не только прощен, не только отпущен на свободу, не только оправдан, он говорит, никогда этого не делал. А чего? Мы же понять это не можем. Ну как ты можешь, никогда не делал? Опа. А представляете, идем дальше, а там еще серьезнее получается. Так, действие разворачивается. Человек, который фактически де факто и де юра, даже де факто и де юра, никогда этого не делал, он имеет опыт того, чего не надо делать в тонкостях и в деталях. И поэтому Библия говорит, будучи искушен сам, можешь искушаемым помощи. То есть ты знаешь, как это все делается, с чего начинается и что, к чему это может привести, и в тонкости сможешь так человеку помочь и наставить своему ближнему. А мы думаем, как помочь ближнему? Да вот как помочь-то. Изучая себя, мы скажем, не начинай. Или там увезем, или выстроим так отношения. Что мы приобретаем в этих таинствах? Что мы приобретаем в общении с Богом? Что мы приобретаем в церкви? Есть над чем задуматься. Есть, задуматься над тем, как нам надо относиться вот к подобному таинству, как таинство исповеди. Просто так пришел, и вот стоишь человека, вытягиваешь, ну хоть что-то скажите, я хоть что-то должен вам отпустить, иначе я вообще не понимаю, что я тут делаю. Ну, да ну почему же ну-то? Ну поехали. Вот. Да вот, ну, вы готовились? Да. Знаете, это редчайший случай, когда человек спросит, а вот как подходить к исповеди? Как готовиться заниматься? Практически всем все ясно.
А? Все
написано. Ну вот как-то вот странно. Все написано, а люди ничего не говорят.
Можно по исповеди. Вот если с первой после исповеди в чем-то не помогло с первых раз, можно еще раз в том же исповедоваться?
Вот,
ну, вот в каком-то грехе исповедовался, но пока
еще... Есть законы таинства исповеди. Если, допустим, грех утаен специально, исповедь считается недействительной.
Нет, исповедовался...
Нет, я просто рассказываю. Вот это уникальное свойство исповеди, что никогда этого не делал, вы поняли? Мы узнали. Но оно, осуществляется при определенных условиях, когда мы действительно... Мы подошли к исповеди. Вот исповедь – это тот вот результат нашей работы над собой в течение там, недели, там, месяца, сколько-то. Когда мы действительно идем. Знаете, мы куда мы идем? Это таинство, одно из семи таинств. И мы так это пролетаем, иногда спрашиваю, я не понимаю, мы с вами как, вы хотите поговорить или вы пришли на исповедь? Человек даже не понимает. Но поговорить можно прийти там во вторник, в часы. А исповедь – это совсем другое. Вы приходите к врачу, вы же пришли поговорить, у вас болит что-то такое? Доктор, у меня болит. Что, голова или нога? Ну вот болит, а вот что? Ну о чем? Ну о чем? Ну что мы будем делать? Все конкретика. То-то. А откуда она появляется, эта конкретика? Когда мы действительно размышляем над собой. Вот день проходит, мы живем, мы смотрим, мы действительно смотрим, что мы из себя представляем, как христиане в этом мире. Что мы из себя представляем? И не лжем себе, а говорим то, что оно есть. Затем, по поводу вот грехов исповеданных. Если грех исповедан, и он отпущен, на человеке нет этого греха, человек освобожден от него. Если он томит, то можно исповедоваться, потому что, видимо, другой какой-то уровень, он не осознан, не исповедан. Потому что грешить-то можно не только делом, но и словом, и помышлением. Господь говорит, кто гневается неправедно человека, является человек убийцей. Для этого не надо убивать. А фарисеи, например, говорили, вот он убил, его надо же. А то, что они там гневались, или прелюбодействовали в сердце своем, или воровали, или завидовали, это как бы никто не видит. Вот это вот, вот фарисейство. Господь отпускает грехи. Но интересно, святые отцы говорят, когда явный грех исповедован, некоторые говорят, ну а что, я уже сколько, все уже, сколько, хватит, я уже все исповедовал. Это говорит о том, что работа не происходит дальше. Святые отцы говорят, когда явный грех исповедован, образ покаяния усложняется. Значит, надо дальше работать. Вы удовлетворились только тем, что вы выучили азбуку и знаете, Маша мыла раму и ела кашу, и этого хватит. Ну тогда... Вот. То есть мы идем дальше. Но вопрос молитвы. Итак, вот... Почитайте молитвы в молитвословии именно с таким подходом. А что мне Господь говорит? Что я себе узнаю? И совершенно неверно будет, если мы скажем, я эту молитву уже читал. Я даже ее знаю наизусть. Нельзя сказать, что, обращаясь к Царю Небесному, который здесь причина всего, мы уже поняли, кто такой Царь Небесный. Если мы поняли, кто он такой, то это говорит о том, что мы нарисовали себе некий образ и на этом успокоились. Вот такой Бог. Ну да, он может быть очень хороший, добрый, вот, ну все. И не более того. То есть мы остановились в своем развитии. А когда мы желаем проникаться предметом нашей веры, как мы говорили, помните, на том занятии, на позапрошлом, о вере, в кого мы верим на самом деле. Мы задумывались о том, в кого мы верим. То есть насколько мы изучаем предмет нашей веры в Бога. То есть здесь говорят Царю Небесный, Утешителю, мы всякий раз будем по-другому говорить. Потому что вот Царь Небесный, если мы к нему обращаемся, он и открывает нам свои свойства при одном только этом обращении к нему. Ведь, смотрите, как интересно, наших каких-то там благодетелей или доброхотов, или начальников мы как воспринимаем? Всякий раз, когда мы видим, мы с замиранием сердца ожидаем что-то от него, да? Вот. Лишь бы заметил, или вот что-то вот такое вот как-то соблаговолил, или вот вы знаете, как помните у Гоголя, Бобчинский и Добчинский говорят, Павел Иванович, будете в Петербурге, нам ничего не надо, у нас все есть, у нас все, нам ничего не надо, только скажите, скажите там, им скажите, что есть такой Бобчинский и Добчинский, а так больше нам ничего не надо. Вот. Представляете, насколько люди, они вот, да, с таким подобострастием. В хорошем смысле, если мы так обращаемся к Богу, как к открытию, как ко всему новому, что он творит в нашей жизни. А Господь говорит, я творю все новое. Дайте мне творить. Когда вы вступите в эту роскошь общения, в этот рай. Мы же не даем творить, мы же все знаем. Вот. И тогда действительно он будет открывать свои свойства. И вдруг вы узнаете, что, оказывается, Бог-то неизменяем, как мы сегодня узнали. Постоянен. Его любовь никогда не прекращается. И вдруг мы узнаем, что она действует именно правильно. И никому ни на йоту Господь не дает больше там страданий, переживаний, нежели он может понести. И именно ровно столько, что надо для его исцеления. Как помните, врач одного посылает на юг, на свежий морской воздух, а другого под нож. Этого значит любит, а этого не любит? Нет, у этого легкая форма туберкулеза, а у этого гнойный аппендицит. Если он поменял их местами, они погибли. Он обоих любит, но разные подходы. И когда мы вот это вот вдруг даже не поймем, понять нам это может быть сложно, поверим в это, то видим, что вера расширяет границы наших познаний, и мы вдруг поймем, что происходит. Что именно это состояние – самое удобное состояние для спасения. А не то, что я заслуживаю большего, заслуживаю лучшего, совершенно... извращенные понятия о себе. И именно то, что нам нужен Господь как спаситель, врач, утешитель и учитель, только тогда мы начнем образовываться во всех направлениях. Ну и еще что я хотел сказать о молитве, заканчивая, что молитва, оказывается, это не только разговор с Богом. Апостол Павел говорит, постоянно молитесь. Но можно спросить, как это постоянно можно молиться, если мы там и говорим какие-то слова, там, или там спим, или работаем, или занимаемся другими делами. Вот начальная молитва утренняя, некая такая установка на целый день. Потому что, в принципе, наша жизнь заключается в этом дне. Потом будет другая жизнь. Как сказал Федор Михайлович Достоевский, что сон – это та область в жизни человека, посредством которой он соединяется с иным миром. Вот. Там будет еще жизнь, еще жизнь, еще жизнь. Кстати, в этом отношении я могу согласиться с некими такими восточными мудрецами, которые говорят о реинкарнации. Да, она есть. Ну, вот всякий раз мы реинкарнируемся. Вот. И даже в течение дня можем реинкарнироваться. Ну, превращаться в свинью, там, в собаку, в петуха, в козла, в медведя. Вот. Не обязательно для этого умирать. Кстати, очень великую философскую трактовку по этому поводу дал Владимир Семенович Высоцкий в песне «Удачную религию придумали индусы». Если кто хочет действительно проникнуться абсурдом этой философии, он должен внимательно еще раз прослушать эту песню и просто успокоиться. Она потрясающая. Да. Как же воспринимать эти слова? Постоянно молитесь. Если говорить о сердечной молитве, которую стяжают монахи, то это одно. И она, конечно, осуществляется вследствие того, что работая над умной молитвой, когда мы умом, наша задача умом привязывать слова, ум к словам молитвы. То есть вникать, тщательно вникать в то, что мы произносим, и проникаться, искать Бога в этих словах. Потому что святые отцы говорят, что слова, допустим, Священного Писания, а равно также и молитв, это есть одежды, за которыми скрывается Бог. И вот рассмотреть Бога за этой скрытой листвой, через которую Адам не увидел Бога после грехопадения. Вот я, Бог говорит, где ты? То есть, понял, куда ты попал, как святец говорит? Он говорит, я спрятался от тебя, потому что ты вот тот, ну, в общем, думает, что от Бога можно в кустах спрятаться. А вот уже, так сказать, сердечная молитва, но это же другое. Она постоянно творится у человека, который встал на путь молитвы. Она может и в наших сердцах твориться, если мы встаем на путь молитвы, молитвенный путь. И не обязательно замечать это. Наша сама жизнь, когда мы стремимся к добродетели, она и вызывает эту постоянную молитву в сердце. Если человек стремится к добру, бежит там, действительно, у него же молитва творится. Он говорит, смотри, смотри, как он это, он делает невероятные вещи. Это ему Господь, наверное, помогает. Вот он такие, он так вот, он делает вообще то, что мы называем абсурдом. Почему он помогает тому, кто является его врагом? И с такой рьяностью, с такой поспешностью. Молитва – это не только разговор с Богом. Молитва – это еще разговор с людьми. Потому что каждый человек – это образ Божий. И общаясь с людьми, мы общаемся с Богом. И вот общение с людьми, на которые мы выходим в течение дня, это есть продолжение той установочной молитвы, которую мы начали утром. Поэтому насколько мы должны вникать в эти тексты священных молитв, как можно больше впитать в себя то, что Господь нам откроет, для того, чтобы действительно правильно выстраивать отношения с тем, кого нам пошлет Господь Бог в этот день, на нашем пути. И здесь, конечно, мы понимаем, что никого нельзя отбрасывать. Потому что нам посылается для нашего вразумления и спасения. Аристотель, по-моему, сказал, что не пренебрегайте врагами. Они вовремя вам скажут ваши недостатки. Иоанн Златоуст говорит, если хотите знать правду о себе, ищите ее своих врагов. Они вам точно скажут, кто вы такие. Так что не заморачивайтесь. А мы-то думаем, вот какой идет, опять он, да, надо от него куда-нибудь, да, сейчас опять начнет свою волынку. А вот, нет, я тоже, так сказать, вот иногда думаешь, во, надо уйти, а сейчас опять, раз так уйдешь, а потом думаешь. А ведь вот интересно, если бы я вот сейчас, и целая бы тема пошла, да, может быть неприятная, но что делать? А сколько раз получалось так, что когда выходишь на встречу, на контакт, совсем другие вещи открываются. Просто даже удивляешься, как будто ждал человек этой встречи. Вот. И не только в хорошем смысле, а может что-то произойти, но ты для себя тогда выносишь то, что в себе раньше не замечал. Раз и вышел из себя. А я-то думал, что я уже все. Все уже. Нимб у меня закуплен. Вот. А оказывается, нет, что-то треснул. Лавровый венок. Вот. Теперь даже на суп не сгодится. Поэтому продолжение вот этой утренней молитвы, оно вводит нас в состояние общения с Богом через людей. И мы раскрываем, раскрываем, раскрываем. И чем охотнее мы будем идти на это, чем нам человек будет крайне интересен, как говорил господин Жеглов, да? Вот если тебе человек интересен, значит ты настоящий следователь. А мы исследователи своей души. Насколько нам человек будет интересен, насколько мы будем искренне с ним выстраивать отношения, не то что вот отмахиваться, как от назойливой мухи, настолько мы больше откроем для себя этот уникальный мир души. Какой самый важный человек в твоей жизни, с которым сейчас разговариваешь? Какое самое важное дело в твоей жизни, которое ты сейчас занимаешься? И какое самое удобное время для спасения, в котором ты сейчас находишься, говорят святые отцы? Поэтому любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу.